Да, мы как бы переходим от такого вот возвышенного, переходим немного сегодня к теме практики. Да, извините. Дайте совет.
Добрый вечер. Да, я приглашаю всех присоединиться, Мирьям, ваших участников к нашему уроку. Рав Даниэль Маршальский ведет урок по 8 глав Рамбо, мы разбираем трактат «Пиркей Авот». И попросили рав Даниэль, можно прочитать посвящение для восхищения души?
Да, извините, конечно, пожалуйста. Хорошо, что вы мне напомнили. Наш урок сегодня посвящается возвышению душ Сима бат Барта, Барта Буня Рахиль бат Лейб, Ари Лейб бен Шулим, Циля Цивья бат Барта, Давид бен Леонид, Леонид бен Циля Цивья, Владимир бен Циля Цивья. Безрат Ашем, наш урок и пользу, которую он принесет и так далее, будет им для возвышения душ, и чтобы у них было все только хорошо, Безрат Ашем. Окей, как мы, я уже вступил вместо Тиферы, сразу же начал свой урок. Мы с вами более-менее расставили фигуры, то есть мы с вами то, что видели в первых главах книги Рамбама, о том, что Рамбам нам описывал строение человеческого вот, мышления, что собой представляет человек, какие области в человеческом сознании именно конфликтуют между собой, и что именно собой представляет, что именно представляет собой человеческий выбор, кто именно выбирает и что за выбор собой представляет, что такое человек, вот, выбор человека и что он собой представляет. Мы с вами сказали, что в основном у человека конфликтуют две области. Это область побуждения. Мы видели, что иногда также и области органов чувств тоже принимают участие, но в основном это область побуждения. Побуждение – это все, что подразумевает моментальные порывы, желания и так далее. И вторая область, которая конфликтует с областью побуждения, это область человеческого мышления, сознания, понимания правильности и неправильности вещей. Привели с вами пример, допустим, человек, у которого выработана плохая привычка, допустим, человек курит или человек, там, не знаю, пьет, да, алкоголем занимается и так далее. И он выходит сейчас на улицу или где-то он встречает что-то там, напоминающее ему о курении, он где-то вспоминает что-то напоминающее ему об алкоголе, какой-то вредной привычке, у него включается внутренний процесс побуждения. Он хочет сигарету, он хочет сейчас этот алкоголь, или он хочет любую другую вредную привычку. Но на уровне сознания он понимает, что это вещь вредная, он знает, что это вещь вредная, он понимает, что не надо так с этого делать. Он также обещал себе в прошлом, что никогда этого делать не будет, но сейчас у него вырабатывается это побуждение. И вот у него вырабатывается вот этот конфликт. Мы с вами сказали, что этот конфликт – это и есть выбор человека. Человек так же, как и понимает вещи, которые у него... вещи, которые у него полезны, не полезны, он понимает их с помощью разума. Также человек и способен выбирать с помощью разума, придавая разуму более веский вес, более большой перевес и так далее. Человек может, мы с вами сказали, когда у человека иногда бывает сталкиваются не конфликтует именно побуждение с разумом, а бывает вполне, что два типа побуждений конфликтует у человека. Допустим, человек сейчас голодный, и он не знает, что ему лучше заказать. Амбургер какой-нибудь или пиццу какой-нибудь. Да, я подчеркиваю, оба продукта, они совершенно кошерные. И пицца кошерная, и амбургер кошерный. Он просто не знает, что ему сейчас выгоднее, быть молочным или мясным. В данной ситуации это не выбор. В данной ситуации это предпочтение. То же самое, как человек, который заходит в супермаркет, видит перед собой огромный выбор разных шампуней, мы привели пример, он не знает, какой шампунь выбрать. Здесь никакой связи с выбором не существует, здесь всего лишь предпочтение. Человек не знает, что ему лучше предпочти, человек не знает, что ему лучше выбрать, и поэтому это всего лишь предпочтение. Выбор в основном происходит тогда, когда человек глубоко понимает последствия своего поступка, он взвешивает и принимает сторону, то есть он будет ведомый своими побуждениями или ведомый своим разумом. глубоко понимая последствия своего поступка. Например, человек, у которого выработана вот плохая привычка к алкоголю, допустим, он понимает, что вот если он сейчас напьется, от него там уйдет жена, у него там поругается с детьми, у него может быть много разных неприятностей, и он понимает это с одной стороны, что пить надо бросать, потому что это разрушает его семью. С другой стороны, он понимает, у него побуждение к выпивке, он хочет пить. И вот у него получается вот этот конфликт. Это практически любая область нашей жизни. Это не обязательно именно вот такие вот резкие, я просто их привожу к примеру, потому что они более наглядные. Но, допустим, человек хочет, там, у него звонит будильник, ему надо встать утром на молитву. И у человека то же самое пробуждается сейчас вот этот вот конфликт. С одной стороны, он хочет встать на молитву, с одной стороны. Он понимает важность вставания на молитву, он понимает, что это его служение Всевышнему, он принял на себя этот образ жизни, он глубоко это понимает, ценит, понимает все полезности, которые от этого есть, но с другой стороны, ему спать хочется. И у него сейчас вот происходит конфликт между побуждением остаться в постели и глубоким понятием, что надо вставать и идти в синагогу. Это тот же самый конфликт, который пробуждается у человека между его побуждением и между его разумом. Это и есть выбор человека. В этом и происходит главный выбор человека. Нам это надо понять. Для чего нам это надо знать? Для того, чтобы мы, как мы уже говорили в прошлых главах, для того, чтобы знать, на что нам ставить ударение в своем исправлении. Очень часто люди задают вопросы, что вот я вот был, я человек, который там, не знаю, столько литературы я выучил, столько литературы я прочитал, столько литературы, там, не знаю, занимался этим, учил и так далее, и все равно мне тяжело встать на молитву. Конечно, литература – это очень важная вещь, потому что она дает нам понятие, ради чего вставать на молитву, но она все равно никак не может нам помочь против силы побуждения. Сила побуждения нам говорит остаться в постели, и приятнее нам оставаться в постели, и наша борьба всегда будет между нашим сознанием и между нашим побуждением. Это практически любой конфликт. Что нам надо делать в данной ситуации? В первую очередь, конечно, надо бороться с этим, но надо сказать так, как с этим правильно бороться? Вот то, что сегодня мы посвятим сегодня этот урок, я постараюсь вместить в него как можно больше, потому что я хочу закончить эту главу, постараюсь, посмотрим. Как нам можно с этим бороться? Нам Рамбам говорит простую вещь. Формула заложена в том, что именно поступки вырабатывают привычки, как мы уже говорили в прошлом уроке, а привычки вырабатывают побуждение. Побуждение, наше побуждение, это продукт наших привычек. То, что человек привыкает делать, тому, к чему он привык, это у него вырабатывает, это есть его первое вот побуждение, это есть у него. Почему человек курит? Ну, что он привык курить. Почему человек пьет? Ну, что он привык пить. Почему человеку тяжело встать утром на молитву? Потому что он не привык вставать утром на молитву. Он привык лежать, позже вставать, что бы то ни было, но не привык вставать утром на молитву. Именно по этой причине мы говорим, что человеку очень тяжело сделать то или иное, потому что человеку очень тяжело оторваться от своих привычек. И поэтому, понимая всю эту систему, которую нам сейчас описал Рамбам, нам будет более понятна сейчас его именно практическая часть этой книги, которую привел Рамбам. Мы с вами начинаем сегодня третью и четвертую главу, постараемся закончить. Четвертая глава, она, можно сказать, центральная глава этой книги, потому что она занимается именно практикой. Как правильно исправлять свои привычки, как правильно исправлять свои побуждения и так далее. Смотрите, в третьей главе Рамбам затрагивает такую тему. Говорит Рамбам нам такую вещь. Надо понять, Рамбам, мы знаем, что Рамбам был великий медик. Рамбам был большой человек, занимающийся медициной. Он был, как мы уже говорили, на первом уроке был личный доктор Цалахадина, тот, кто разбил крестоносцев. Он был большой, большой доктор, большая этот, известность в медицине. Но его медицина славилась не в отличие от современной медицины, она славилась именно то, что сегодня называется диетология. То есть это человек, который занимается именно правильным принятием пищи. Человек, который обращался к Рамбаму, Рамбам в первую очередь занимался его едой, продуктами, которые он потребляет и так далее. Он мог ему повысить, допустим, там, употребление, там, не знаю, каких-то определенных трав, понизить употребление мяса и так далее, и так далее. И говорит Рамбам нам такую вещь. Так же, как и в медицине, говорит Рамбам. Когда к нам приходит больной человек, допустим, у него повышенный холестерол. Нам понятно сейчас, что для этого человека, у которого повышенный холестерол, надо ему там отказаться на определенное время или понизить, или ограничить количество употребляемого мяса, который, допустим, которое он употребляет и так далее. Поэтому мы ему понижаем, мы ему прописываем рацион пищи, мы ему прописываем целую диету, в которой будет меньше мяса, больше, допустим, там растений, больше там чего-то других продуктов, разных заменителей мяса и так далее. Почему? Потому что нам понятно, что в том положении, в котором он сейчас находится, он тяжело больной, поэтому нам надо понизить у него будь то сахар, будь то мясо, будь то разные употребляемые вещи для того, чтобы сбалансировать обратно его здоровье. И поэтому мы с ним работаем тем, что вот мы ему прописываем определенную диету. То же самое, говорит Рамбам, и работа над своими качествами. То же самое, когда происходит работа над своими качествами, мы должны убедиться, мы сейчас с вами увидим, но должны убедиться, какие качества у человека требуют исправления, требуется исправить, какие качества у человека плохие, для того, чтобы построить идеально хороший характер, способствующий человеку в дальнейшем постигать Всевышнего, продвигаться и так далее. Ведь цель всего, что мы с вами сказали, да, это надо не забывать, главная цель это не просто исправление самого человека, как мы сказали в первой главе, главная цель это дойти до уровня пророчества, то есть это дойти до того уровня, что человек максимально очистит свой разум, и он сможет на максимальном уровне посвятить себя посвящению Всевышнему и так далее, и так далее. Для этого надо, чтобы у человека был исправленный характер. Поэтому говорит Рамбам такую вещь. То же самое, как мы работаем из его пищи, так же, как мы работаем с его рационом еды, диетой, то же самое мы также должны работать с его качествами. Но здесь заключается маленькая проблема. Какая? Больной человек, человека, у которого существует какое-то кишечное расстройство, у него часто бывает, что именно вредные вещи ему наиболее больше нравятся, именно вредные вещи. Человек, который испорчены качества, у него испорчено какое-то пищеварение, что бы то ни было, ему, мы знаем, например, знаете, когда вот у женщин происходит расстройство, потому что беременные, от беременности там разные гормоны могут гулять в организме и всякое такое, часто тянет к очень соленым продуктам, очень жареным продуктам и так далее. А почему это происходит? Потому что это определенное расстройство, то есть это определенный дисбаланс гормон, который приводит к разным проблемам, и его тянет именно к такой пище, которую нормальному человеку он бы такого не ел. То же самое и любого больного человека. То же самое бывает у больных людей, которые вот они больные, у них их тянет именно к плохой еде, их тянет именно к невкусной еде, которая обычного человека, ему такая еда не понравится ни в коем случае. То же самое, говорит Рамбам, происходит и с душевно больными людьми тоже. Надо подчеркнуть еще одну такую вещь. Когда мы сегодня говорим о человеке, что он душевно больной, мы подразумеваем сегодня разные там букет болезней, как шизофрения, там разные виды мании, депрессии, мания того-то и так далее. Нет, когда Рамбам говорит о душевно больных, он не имеет в виду этих людей, потому что по мнению Рамбама они не могут быть душевно больными. Почему? Потому что они лечатся таблетками, они лечатся лекарством. То, что лечится лекарством, это не душевно больные. То, что сегодня они называются душевно больные, это по той причине, что мы не можем видеть там каких-то микробов или каких-то бактерий, мы это называем душевно больной. Но по-настоящему нам сегодня понятно, что он совершенно физически больной человек, он не душевно больной. Что же тогда душевно больной, по мнению Рамбама, то, что Рамбам называет душевно больной человек, это человек, у которого плохие привычки, человек, который жадина, трусливый человек, жадный человек, человек, который неверный, предатель, обманщик, человека, который испорчены качества его характера, то есть у него испорчена душа. По мнению Рамбама, именно он и называется душевно больной человек. Душевно больной человек, опять же, это не то, что сегодня там шизофрения или там разные другие душевные болезни, которые сегодня называются душевно больные, а именно испорченный характер. Поэтому, говорит Рамбам, проблема заключается у человека, который испорченный характер. Его проблема заключается в том, что он даже не видит причины лечиться, скажем так. Да? Он не видит никаких причин. Почему? Потому что именно в плохих качествах он видит что-то хорошее. Именно в хороших качествах он видит что-то плохое. Можем, как мы называем сегодня очень часто вот люди, которые всегда всем помогают, люди, которые готовы прийти на помощь другим людям, которые, не знаю, готовы за свои деньги кого-то поддержать, кому-то помочь, люди, которые рвутся помочь кому-то другому. В многих обществах таких людей вдруг называют фраер или каким-то другим таким вот пренебрежительным словом. Мол, он какой-то простофиля такой, всем помогает, никакой выгоды у него от этого нету, какой-то простофиля. Это, как это происходит? Это же самое хорошее качество, которое может быть, когда человек готов идти на помощь другим, не считаться со своими тратами, не считаться своими расходами, готов помогать другому человеку. Ответ очень простой. Мы живем в испорченном обществе. Мы живем в обществе людей, которые ценят совсем-совсем другие ценности, которые ценят ценности, которые, ну, не могут быть соответствовать с правильным мышлением человека, с правильным сознанием человека, с правильными качествами человека. Люди сегодня ценят ценности такие, как там, не знаю, власть, богатство или что-нибудь это ни было. И поэтому каждый раз, когда какой-то человек ведет себя несоответственно ихним понятиям ценностей, у них это вызывает просто пренебрежение какое-то, у них это вызывает какое-то отвращение даже очень часто. Почему это происходит? Потому что, как я уже сказал, мы живем в испорченном обществе, которое ценит неправильные и испорченные, ценит неправильные испорченные ценности. И в этом, говорит Рамбам, заключается большая проблема многих душевно больных людей. В том, что они видят в своих поступках как что-то правильное и что-то хорошее. И наоборот, они наоборот ведут себя замечательно. Почему я должен кому-то помогать? Почему я должен кому-то что-то делать? Я вот работаю, пускай он тоже идет работать и так далее, и так далее. Человек всегда, знаете, ни один человек не любит видеть в себе виновного. У него всегда есть оправдание своим поступкам. И вот эти вот оправдания своим поступкам, со временем он к ним привыкает, они становятся целым его мировоззрением. И он сейчас уверен в правоте своих действий, он уверен в правоте своих поступков, и так вот надо себя вести, без всякого сомнения и так далее. Когда Тора нам пишет разные истории, там о людях с дома, о разных грешниках, о фараонах, там, о выходе из Египта. В основном люди, Тора не пишет нам конкретно о каких-то людях, просто как какой-то исторический факт. Тора нам всегда представляет, вот если мы с вами заметим, какого-то героя, с одной стороны, будь то Авраам, Ноах, Авраам, Ицхак, Яков, Моше, еврейский народ. С другой стороны, нам всегда представляются какие-то антигерои, какие-то вредные люди, какие-то люди, которые противостоят нашим героям. Это всегда может быть, мы с вами знаем, много разных людей. Немрод, и Сдом, и филистимляне, и египтяне, и так далее, и так далее. Но Тора никогда не пишет исторический факт ради исторического факта. Если в Торе что-то написано, она в основном предоставляет нам два мировоззрения. Мировоззрение, допустим, с одной стороны мировоззрение Авраама, с другой стороны предоставляется мировоззрение Содома. Когда Тора вспоминает вот этот город Содом, да, Содом, она не просто вспоминает его с точки зрения историка. Вот был такой город Содом, который там пропал, был стер с лица земли и так далее. Нет, Тора, когда представляет там город Содом, она представляет именно то мировоззрение, в которое было в городе Содом, против которого и стоял Авраам. То есть полная противоположность городу Содома был Авраам. Авраам, мы знаем, как его Тора нам представляет его как человек, который был очень заботлив по отношению к другим людям. Тора нам представляет его как большого гуманиста. Главная его цель была очень верный Всевышнему, ради которого он готов был принести свою высшую цель, своего сына готов был принести в жертву. Противоположность Аврааму – это именно Содом, это люди Содома и так далее, которые были, как мы знаем, полностью, как описывают на и устная Тора, и письменная Тора, были полностью безразличны к другим людям, которые презирали других людей, не хотели с ними каких бы то ни было отношений и так далее. Вопрос, а почему, как люди, вот как целый народ мог придерживаться вот таким вот идеям, антигуманистическим идеям, да, противогуманистическим идеям. Как такое может быть? Ответ, ну, что они в этом тоже видели какое-то мировоззрение. То есть надо понять простую вещь. Человек, который душевно испорчен, он редко об этом, с этим согласится. Мы это постоянно увидим, значит, спросим с вами любого алкоголика, любого, не знаю, любого зависимого человека, он никогда в жизни не признается, что он алкоголик. Он не алкоголик, нет, ни в коем. Он немножко пьет, он, да, конечно, бывает, иногда с друзьями встречается, иногда по какой-то причине, а у него директор на работе, как с таким директором можно не пить, а жена у него такая ужасная дома, как можно с ней не запить, и правительство такое, и страна такая, все, он нормальный мужик, он вообще не алкоголик. Но когда мы смотрим это, понимаем, что он даже не видит проблемы в своем поведении. И это крупнейшая проблема всех душевно больных людей. Поэтому, говорит Рамбам, так же мы, то есть человек, который душевно больной, должен понимать, что так же, как и когда у него болит какой-то орган тела, у него живот болит, голова болит, рука болит, он обращается к доктору за помощью, то же самое и душевно больной человек должен обратиться к помощи, должен обратиться к людям, которые понимают в этом. Это могут быть раввины, философы и так далее, которые могут его дать ему правильный путь лечения, дать ему возможность вылечиться. Но проблема заключается здесь только в том, что человек, который у него физические болезни, он это очень хорошо ощущает. Человек, у которого расстройство в желудке, он это прекрасно знает. Ему никто не должен приходить и рассказывать, что у тебя расстройство желудка. У человека, у которого болит голова или у него, там, не знаю, болит какой-то орган тела, ему никто не должен об этом говорить. Он сам прекрасно это понимает, что у него болит голова или какой-то орган тела. Но человек, который душевно больной, как мы с вами сказали, он сам этого никогда не узнает. Он никогда этого сам не увидит, потому что он, со своей точки зрения, он замечательный человек, он самый лучший человек, который может быть на земле. Все вокруг другие, там всякие фраера и какие-то там, не знаю, какие-то такие вот немного ненормальные люди, а он совершенно нормальный, он настоящий человек, настоящий мужик. Ответ на это очень простой. Говорит нам Рамбам, ответ на это очень простой, как мы увидим с вами это дальше тоже. Если мы видим с вами, если человек видит, что его поступки вызывают возмущение в обществе, его поступки вызывают отвращение в обществе, большинство людей его сторонятся, и они не соответствуют тем принципам, которые написаны в Торе, он должен как минимум остановиться и задуматься, проблема во мне или все-таки проблема в обществе или все-таки проблема во мне. Почему у меня так мало знакомых, друзей, почему у меня так мало людей, которые мне доверяют, которые меня не боятся, почему? Может быть, проблема по-настоящему во мне, не в обществе. То есть человек должен быть очень внимателен, человек должен быть очень внимателен к тому, как к нему относятся люди. У нас Масехет Авот, а мы с вами учим именно предисловие к Масехет Авот, написано о том, что человек должен быть, делать те действия, которые вызывают уважение и у общественных, окружающего его круга людей. Тоже он не должен делать действия, которые нравятся только ему самому, но он также должен проверять, а как люди относятся к этому, что я делаю, как люди, что обо мне думают люди. Бывает очень часто, что человек живет в плохом обществе. И бывает очень часто, что общество не соответствует принципам человека. Конечно, такое может быть тоже. Тора описывает нам, представьте себе, Ноах, да, был один единственный человек среди всего своего поколения. Но как минимум человек должен остановиться и задуматься, а почему? Что здесь не соответствует? Почему люди меня сторонятся? Почему мои действия не соответствуют тому, что мудрецы Торы или сама Тора считают как правильный поступок? В чем здесь проблема? Вполне может быть, что проблема во мне. И таким образом, если это человек, который хочет исправиться, он должен, естественно, серьезно об этом задуматься. Человек же, который никогда об этом не думает, говорит Рамбам, он, как и пишет нам царь Шломо, идет, как слепой идет во тьме, не понимает, куда он спотыкается, в конце концов упадет в яму, из которой он уже никогда вылезти не может. Теперь, это то, что касается вот пояснения, что собой представляет душевно больное. Как же нам лечиться от душевно больного? Что от нас требуется? Как можно вылечиться от вот этих вот болезней и так далее? Для того, чтобы это понять, надо разобраться еще с одной такой темой. Как мы уже с вами сказали, Аристотель предлагает нам, Аристотель нам уже сказал в свое время, что человек, который, что такое правильный, исправильный человек, тот, у кого вот правильно построен характер. Аристотель первый, кто в своей книге, вот это «Этика Никомаха», первый, кто в своей книге обратил внимание не на действия человека, а на его внутренние качества характера. Аристотель нам сказал, что если человек помогает другому нищему, но у него очень тяжело это делать на душе, вот у него прям болит душа, он с огромной тяжестью делает тот или иной поступок, он жадина. Он жадный человек. Человек, который вот там, не знаю, держался, там, чтобы кого-то не убить, там, зубами и ногтями держался за скамейку, чтобы кого-то не убить или так далее, он убийца. У него характер убийцы, если он должен еще с собой бороться, если он должен еще с собой держаться и так далее. Он, конечно, молодец, что он не убил, и он, конечно, молодец, что он там не своровал и не сделал что-то плохого, и молодец, что он помог нищему. Но это еще не означает ничего о самом его поступке. То есть Аристотель пришел и в книге «Этика Никомаха» разделил нам человеческие действия, можно сказать так, на две плоскости. Первая плоскость – это наружные поступки, его действия. Вторая плоскость – это его качество, его характера. Чем является его характер? Кто сам по себе этот человек в своей натуре? Говорит Аристотель, что совершенный человек – это тот человек, у которого умеренные качества. Что такое умеренные качества? Аристотель это назвал не сам он, а его уже последователи называли это золотой серединой, так называется. Золотая середина. Если мы с вами проверим, у каждого качества есть всегда две противоположности. Возьмем с вами, допустим, с одной стороны жадность, да? Всем понятно, жадность это очень плохое качество, жадный человек, он нехороший человек, он неприятный человек, он вообще нехороший человек, плохое качество. С другой стороны, противоположность этому качеству это транжирство. Всем понятно, что транжирство это тоже очень плохое качество. Транжирство это не стоит быть транжиром, это очень плохое качество транжирства. Что же тогда хорошее качество? Говорит Аристотель, это щедрость. Человек должен быть щедрым, не транжиром и не жадиной, а должен быть посередине. То есть, надо понять еще одну такую вещь. Я очень часто видел, что когда люди вспоминают, говорят и вспоминают о вот этом золотой середине Аристотеля, они как-то себе представляют такую вот линейку, да вот представим себе здесь линейка, здесь 0, здесь допустим 100, а вот 50 это и есть вот это вот правильное качество. То есть, если 0, допустим, это жадность, а если 100 это, допустим, транжирство, так вот 50 это и есть хорошее качество. Нет, Аристотель не это имел в виду, потому что нету таких середин. Да, это смешно. То есть, если, допустим, человек, там, не знаю, совершил что-то плохое, так он совершил плохое. Нету здесь каких-то немножко плохое или хорошее плохое. Имеется в виду, что человек должен проявлять это качество правильно и в нужных местах. Опять же, приведу пример то же самое, жадность и транжирство. Если человек тратит деньги где попало и приобретает все, что хочет, и раздает эти деньги кому угодно, это он поступает неправильно, он не контролирует свое качество, ну скажем, назовем его транжирством. Транжирство – это неконтролируемое качество щедрости. Человек, который тратит деньги с разумом, понимая, где что, кому помочь, кому не помочь, где и как, и какой суммой, и может быть, вообще не надо помочь, и так далее. Человек, который обдумывает каждую свою растрату денег, он называется щедрый человек. То есть, что такое щедрость? Это ограниченное, разумное транжирство. То же самое возьмем с вами, допустим, два других качества. Допустим, возьмем с вами, с одной стороны, страх, да, трусость. Всем понятно, трусливый человек – это плохое качество. Трусливость – это что-то плохое. С другой стороны, возьмем с вами, допустим, там, не знаю, безбашенность. Да, человек, который не идет на необдуманные поступки. Который ему на все наплевать, он идет на эти поступки, ничего не боится. Это тоже плохое качество. Правильное качество должно быть отвага. Что такое отвага? Это человек, который знает, где проявлять свою смелость. Он понимает, где ее правильно проявить, а где нет. Если его во дворе встретила какая-то шпана каких-то гопников, и он понимает, что сейчас, если он будет стоять там что-то против них, там возмущаться и так далее, он закончит в больнице, и никому никакой пользы от этого не будет, умный человек обойдет их стороной. Умный человек обойдет конфликты, потому что не будет стараться в эти конфликты влезать. Человек, который безбашенный, то, что можно сказать, да, человек, который не обдумывает свои поступки, человек, который необдуманно куда-то делает, совершает какие-то поступки, это тоже неправильно, это тоже очень плохо. Это человек, который не понимает, он просто не понимает последствия своих действий. Он не понимает последствия своих действий, и поэтому он делает то, что он делает. Но по-настоящему человек, отважный человек, он должен понимать цену, он должен понимать последствия своих действий и решить, идти на это или нет. То же самое возьмем с вами любое другое качество, которое у нас существует. Жестокость, допустим, или доброта. Посередине, можно сказать, находится строгость. Да, вот представим себе ситуацию, сын, ребенок в чем-то провинился. Допустим, он поздно пришел домой, пошел гулять с друзьями, поздно очень вернулся, и родители его решили наказать. Вот ты не там, поздно вернулся домой, завтра ты с друзьями не пойдешь гулять. И приходит это вот завтра, и ребенок опять рыдает, а со слезами на глазах, хочет пойти гулять и так далее. И сейчас, несмотря на то, что ребенок, любимый их не сын или дочь, стоит слезами на глазах и рыдает, и хочет выйти с друзьями, и душераздирающий плач. Если родители сейчас ее отпустят, они проявят качество доброты, но вопрос, уместно ли здесь проявление качества доброты? Может быть, вполне, что ради того, чтобы сохранилась дисциплина дома, вполне может быть, что сейчас надо будет проявить качество строгости. И поэтому можно сказать, что родители, жестоко поступая со своим ребенком, оставляют его дома. В чем разница между строгостью и жестокостью? Жестокость проявляется неуместно. Жестокость проявляется там, это та же строгость, которая проявляется в тех местах, в которых не должна проявляться. Таким образом, получается здесь у нас такая вещь. Говорит нам Аристотель, говорит нам простую вещь. Это надо понять, это по-настоящему это вот золотая середина была принята не только Аристотелем, она была принята многими нашими мудрецами Средневековья. Это, так она называется в многих книгах, золотая середина. Любое качество, которое существует у человека, оно уместно, оно есть. Есть место ему существовать, кроме определенных исключений, как мы с вами увидим дальше. Любое качество есть у нее место быть. Наша задача проявлять это качество. Проявлять это качество уместно. Проявлять его в правильных местах. Если я где-то проявил свою строгость неправильно, если я несправедливо наказал своего сына, если я несправедливо там отнесся к его поступкам и так далее, я проявил жестокость. Если я неправильно растратил свои деньги, я стал транжиром. Если я, струсил, не заступился за своего человека, не заступился за свою ценность, или наоборот, я пошел на необдуманный поступок и так далее, я совершил что-то плохое, но здесь отвага и близко не пахнет. Проблема заключается в том, что мы очень часто ценим именно крайности. Например, когда мы видим, как люди там взбираются на Эверест, да, ну, на гору Эверест, или люди, которые занимаются там, с прыжками без парашюта, с парашютом, там занимаются разными видами экстремального спорта и так далее, это у нас вызывает восхищение. Вот они молодцы, они смелые люди, ничего не боятся и так далее. Но по-настоящему вряд ли это должно у нас вызывать восхищение. Почему? Потому что все проявление их отваги происходит в поисках адреналина. Это, можно сказать, люди такие же наркоманы, как и любые другие, только они никому вокруг не вредят. Но это просто зависимость от адреналина. Какая польза будет у этого человека, что он прыгнул там, без парашюта, с какой-то там высоты, или то, что он плавает с акулами, или то, что он забрался на Эверест. Какая польза от этого есть окружающим людям, какая польза от этого человечеству? Никакой. Зачем же тогда он пошел на этот поступок? Он пошел на этот поступок, потому что он захотел. Это не может быть отвагой. Отвага – это именно обдуманный поступок. Это, допустим, когда, там, не знаю, люди пожарные, которые бросаются в пожар для спасения людей. Это полицейские, которые там предотвращают преступления, рискуя своей жизнью. Солдаты, которые защищают свою родину и так далее. Это все люди, которые, можно сказать, что не отважные люди. Они взвешивают, понимают последствия своих действий и принимают, несмотря на свой страх, и свой риск, идут и совершают. И совершает разные действия и так далее, и так далее. Но по-настоящему это и есть, можно сказать, это и есть отважный человек. Это и есть человек, который совершает отважные поступки. Таким образом, когда мы думаем, когда мы взвешиваем наши действия, наши поступки, мы всегда должны взвешивать простую вещь. Уместно ли мы используем то или иное качество? Теперь. Следуя по аристотельской вот этой вот системе, скажем так, мы тоже разделяем наши действия, наши поступки, наши действия на две плоскости. У нас есть наружная плоскость, ну, вот это действие, именно само действие, а есть именно внутренний порыв, что привело к этим действиям. Это совершенно разные параллели. Я могу привести вам пример. Допустим, человек, который, не знаю, политик, человек-политик. Он сейчас избирается в парламент или хочет стать премьер-министром, президентом, не знаю, у него какие-то политические цели. И мы видим, как этот человек приходит и помогает какому-то нищему, дает ему деньги, приносит ему теплую еду, горячую еду, теплую одежду. Мы видим, как он ухаживает за этим нищим, и мы восхищаемся его щедростью и так далее. Но если мы заметим, этот человек договорился, допустим, я вам просто так привожу пример, с какими-то там корреспондентами, фотографами, папарацци какими-то, которые все это фотографируют, все это снимают на пленку, все это фотографируют для того, чтобы в завтрашнем дне это было в газетах и так далее. И мы понимаем, что человек этот использует нищего в своих политических целях. Он использует нищего не для того, чтобы помочь нищему. Получается, что этому человеку глубоко наплевать на этого нищего. Он его использует в своих целях. Он его использует для того, чтобы получить какую-то политическую выгоду от этого. Понятно, что несмотря на то, что он совершает щедрый поступок, но здесь нету качества щедрости. Это совсем другое качество. Качество щедрости здесь близко даже не пахнет. С другой стороны, приведем тот же самый пример, который приводил до этого. Человек, который воспитывает своего сына или своего ребенка. Да? Тот поздно пришел, опять же, вернемся к этому примеру. Поздно пришел домой, и отец решил его там вот все, завтра ты с друзьями не пойдешь, пока не научишься там дисциплине, следить за временем и так далее, и так далее. Или сын плохо учится, и отец забрал у него там, не знаю, какую-нибудь игрушку, или какой-нибудь там, не знаю, компьютер у него забрал и так далее, для того, чтобы вот хорошо учился и так далее. Теперь, в данной ситуации нам кажется, что отец совершает какой-то очень плохой поступок, жестокий поступок. Ребенок стоит, рыдает, плачет, а отец вот так вот отворачивается с сердитым лицом, от него отходит. Как? У тебя сердце не разрывается? Наоборот, здесь нам понятно, что отец это делает из-за любви к своему сыну. Отец понимает, что ребенок, который растет без дисциплины, он будет инвалидный ребенок. И поэтому отец воспитывает своего сына. А почему он его воспитывает? Здесь понятно, что если это нормальный отец, если это нормальный родитель, здесь элемент любви. То есть получается есть такая вещь, что человек проявляет жестокость, да, по отношению к своему ребенку, но источник этой жестокости – это любовь. С другой стороны, мы видим, как человек проявляет щедрость по отношению к другому человеку, но источник этой щедрости – это его личный эгоизм и полная, скажем, полная неинтерес по отношению к тому человеку и так далее. Полное безразличие по отношению к тому человеку. Таким образом, у нас получается две разные плоскости, которые у нас есть. Вопрос, как мы можем повлиять на наше внутреннее качество, наш внутренний характер и так далее. Говорит Рамбам, что именно постоянные действия воспитывают в нас привычки. Именно наружные поступки влияют на качество человека. Когда человек привыкает к умеренным поступкам, именно умеренные поступки приводят к умеренным качествам. надо здесь, здесь с одной стороны, здесь как бы, можно сказать, можно чем-то обрадоваться. С другой стороны, здесь надо также увидеть, мы увидим, что есть большая опасность. Приведу вам пример. Да? Допустим, человек, которому, вот опять же вернемся к примеру, вставанием утром на молитву. Приходит ко мне человек, говорит, ему тяжело встать утром на молитву, несмотря на то, что он прочитал много книг. Или у него гнев, он постоянно злится, у него гнев, он грубит жене, он оскорбляет детей, потому что он постоянно злится. Он не может ни с кем наладить отношения, потому что он злой человек. И он начитался очень-очень много литературы о том, что злость и гнев – это плохое качество и так далее, и так далее. Но он не может с собой бороться, что ему делать в данной ситуации. Ответ очень простой. Литература – это очень важная вещь, но она не воспитает человека ни в чем. Что ему надо делать в первую очередь? В первую очередь человек должен, грубо говоря, укусить себя за кулак и не гневаться. Человек, который хочет встать утром на молитву, первая, единственная его вот возможность справиться – это просто встать утром на молитву. Первый день это будет очень тяжело. Второй день будет очень тяжело, третий день, четвертый день и так далее. Но со временем человек заметит, как меняются его привычки. И он заметит, как у него вырабатываются биологические часы. У него меняется весь распорядок дня таким образом, что он уже всегда встанет на молитву, даже не замечая. Мы можем очень часто, у меня есть люди, которые я знаю, что вот их степень религиозности, к сожалению, желает лучшего. Да, они далеко не такие вот, скажем, высшего уровня религиозные люди. Но на молитву они встают всегда каждый день и одевают тфилин. Почему? Это задается вопрос. Почему вот субботу они всегда соблюдают? Почему там, не знаю, законы кашруту они всегда соблюдают? А вот на молитву встает и одевает тфилин каждое утро. Почему? Ответ очень простой. Привык. Он выработал у себя эту привычку. То же самое происходит здесь с любым человеком. Каждый человек, который встает, он хочет изменить свою привычку. Что делать, чтобы изменить привычку? Начинай менять привычку. Нету другого, никакого другого, скажем, укрощения пути. Тяжело встать на молитву? Встань на молитву. Тяжело проявить щедрость по отношению к нищему. На душе очень тяжело расставаться честно заработанными деньгами. Помоги нищему. Первый раз будет очень тяжело. Второй раз будет очень тяжело. Третий раз будет легче, еще легче, еще легче. И потом человек увидит, как ему уже намного легче проявить щедрость по отношению к нищим, как человеку намного легче встать утром на молитву, как человеку будет намного легче бросить курить, перестать гневаться. Со временем это все, все эти привычки отходят, вырабатываются новые привычки, ему будет все легче и легче и легче. Но с другой стороны, здесь также есть и определенная опасность. Опять же, вернемся к примеру отец со своим сыном. Отец первый раз наказал ребенка совершенно правильно, наказал его для того, чтобы была какая-то дисциплина, надо детей воспитывать, и он его наказал. Окей, что забрал у него там, допустим, компьютер или там не разрешил выходить с друзьями на улицу гулять. Окей, хорошо. Сын сидит, рыдает, плачет, но отец понимает, очень тяжело на душе, но он понимает, надо этого делать. Хорошо. Второй раз, опять же, наказал ребенка. Тоже ребенок опять же сидит, плачет и так далее, отец понимает и так далее. Третий раз, четвертый раз. И вдруг, не замечая, человек становится все более и более безразличен к своему ребенку. Ему все больше и более, более легче будет его наказывать. И у него вырабатывается качество жестокости. Вначале это будет по отношению к детям, потом это будет по отношению и к жене, и ко всем остальным, и к другим людям. И он не замечает того, как вырабатывается у него качество безразличности, жестокости и так далее. От чего это все началось? Это все началось от совершенно хороших порывов. От него было хорошее желание воспитать своего сына, да. Но человек должен всегда держать себя под контролем и уметь всегда балансировать себя, компенсировать свои действия. Например, если сейчас вот он, в данный момент он сейчас, допустим, наказал сына по какой-то вине сына, там, про какой-то провинность сына и так далее, он должен также найти возможность его наградить за что-то хорошее, что сделал сын. Если он сейчас проявил, там, не знаю, качество жадности, допустим, он решил, что этому соседу нельзя помогать, потому что, не знаю, то, сё, пятое, десятое, а этому нищему помогать нельзя, потому что он тратит эти деньги на там, алкоголь или на, не знаю, там, на какие-то вредные другие привычки, поэтому этому человеку помогать нельзя. Окей, но он должен в следующий раз найти возможность где-то это сбалансировать, где-то каким-то образом это восстановить. Человек должен понимать, что даже когда он проявляет где-то какое-то качество, оно всегда, если он действует, совершает какие-то действия, это всегда оставляет отпечаток на его побуждении, на его сознании, на его душе. Можно сказать, побуждение, как его душа, это всегда оставляет. Любое наше действие оставляет отпечаток у нас на душе. Поэтому для того, чтобы наш характер, наша душа, можно сказать, да, наша вот эта вот сила побуждения, для того, чтобы наш характер был правильным, умеренным, совершенным, как говорит Аристотель, характер возвышенного человека, для этого надо, чтобы мы привыкли совершать умеренные действия. Только когда мы совершаем умеренные действия, постоянно стараемся совершать умеренные действия, мы можем гарантировать, что наш характер будет именно умеренным, и мы создадим умеренный вот этот умеренный характер, и мы будем умеренными людьми. Теперь задается вопрос, как мы можем знать, что наши действия, они умеренные? Как я могу гарантировать, что сейчас, то, что я сейчас совершаю какой-нибудь, какой-то определенный поступок, который я сейчас совершаю, там, поступок щедрости, или поступок жадности, или, не знаю, любой другой поступок, там, отваги, как я могу быть уверен, что это совершенно умеренный поступок? По-настоящему на этот вопрос очень тяжело ответить, потому что, как мы уже сказали, у каждого человека строится мировоззрение вокруг его сил побуждения, и оно ему говорит, какой поступок умеренный, какой нет. А именно эту силу побуждения мы должны каким-то образом перебороть. Приходит Рамбам и говорит, нет, у нас есть очень хороший ориентир правильным и верным поступкам. Что это за ориентир? Тора. Когда мы живем образом жизни, который нам прописывает Тора, мы гарантируем себе то, что мы совершаем умеренный поступок. Если мы с вами заметим, говорит Рамбам, если мы с вами заметим, Тора никогда нам ничего не запрещает, как только ограничивает. Тора разрешает употребление мяса в пищу, но мясо кошерных животных, которое кошерно было зарезано. Нельзя его смешивать с молоком, его надо правильно приготовлять. Для чего это все? Говорит Рамбам, это все предназначено для того, чтобы человек научился каким-то образом привык ограничивать свои возжелания. Человек проходит там, не знаю, по улицам города, и там всякие забегаловки, там где-то шаурма жарится, шашлыки жарятся, у него слюни выделяются, он дико это хочет, и человек, который не умеет себя контролировать, он навалится и будет это есть, несмотря на то, что это может принести вред его здоровью, как мы уже сказали, там холестерол повышенный и так далее, человек не может себя, но когда человек проходит мимо и понимает, да, мне это очень сильно хочется, но это не соответствует моим понятиям о кошерности, это не соответствует законам кашрута, поэтому я не буду это употреблять, тогда в данной ситуации человек воспитывает в себе качество контроля над своими желаниями. То же самое происходит везде, в интимных отношениях. Каждый, кто знает еврейские законы интимных отношений. Да, конечно, ни в коем случае нельзя совершать какие-то интимные отношения не со своей женой. Даже если это уже его жена, есть законы семейной чистоты, связанные с циклом месячных. Есть, после этого есть еще там, можно только ночью. Есть очень много разных тонкостей в этом, где, когда и как. Для чего это предназначено? Говорит Рамбам, что все эти законы чистоты предназначены в первую очередь для того, чтобы воспитать в человеке правильные качества его характера, которые учат, воспитывают в человеке контроль над своими желаниями, контроль над своими амбициями, контролировать себя. В первую очередь Тора учит нас себя контролировать. У нас есть очень много разных действий, например, мицвот, которые на первый взгляд заповеди Торы между собой никак не связаны. Допустим, у нас есть заповедь помогать нищему. У нас есть заповедь седьмого года. Седьмой год нельзя, там каждый седьмой год с момента создания мира, там каждый седьмой год нельзя обрабатывать земли. У нас есть законы выделения десятины, у нас есть законы выделения там разных плодов нищим. Для чего это все? Говорит Рамбам, для того, чтобы выработать у человека качество щедрости, чтобы он меньше был, скажем так, связан эмоционально со своим имуществом. Очень тяжело человека оторвать от его имущества. Потом он его честным путем заработал. Он его заработал честным образом, он его заработал честным путем. И оторвать его от этого имущества не всегда легко. И поэтому человеку очень тяжело кем-то, кому-то помочь, что-то где-то кому-то дать. Это очень тяжело. Это понятно почему. Человек реально очень сильно старался, очень долго работал над этим. Почему вдруг он должен с кем-то делиться? Но когда он идет строго по законам Торы, Тора приучает человека не быть эмоционально связан с этим имуществом. Ему сейчас намного легче быть щедрым человеком. У него вырабатывается качество щедрости. Здесь надо заметить еще один такой момент. Есть определенное разногласие между философией Иммануила Канта, да, вот современная философия, которая вот, иначе, ее породитель, можно сказать, был Иммануил Кант, и между философией, которую представляет нам Рамбам, и которую мы с вами можем заметить и в Талмуде она приводится, и в Торе приводится, и так далее. Иммануил Кант сказал такую вещь: человек никогда не должен быть для тебя средством. Человек должен быть всегда для тебя целью. То есть, если мы приходим и говорим, что я помогаю тому-то человеку ради такой-то и такой-то цели, тогда в данной ситуации я не сделал морального поступка. Я что-то сделал себя, используя того человека. Я должен помогать тому человеку, потому что он человек. Это называется когнитивный императив у Канта. Да? У него есть когнитивный императив, который говорит мне, какие действия правильны, какие действия неправильные. Но если мы с вами заметим и в Рамбаме, и в Талмуде, и в Торе, приводится другое мировоззрение. Нет, мы говорим, что мы совершаем. Наша цель в этой жизни – это не просто совершение хороших поступков, а наша цель в этой жизни – осознание и приближение к Всевышнему. Это и есть главная цель всех целей. Все остальное – средство для достижения этой цели, включая других людей тоже. Таким образом, говорит Рамба, мы помогаем нищим и выделяем десятину, и там не обрабатываем поля для того, чтобы выработать качество щедрости, чтобы нам было легче, чтобы было намного легче оторваться от определенных вредных привычек, и тем самым образом намного легче постичь Всевышнего, приблизиться к Нему и так далее. Окей. Смотрите, мы сегодня с вами, думаю, здесь остановимся, поговорив об этой теме. Бейзрат Ашем, мы с вами продолжим. Я, к сожалению, не успел все сказать в этом уроке. Мы, думаю, продолжим в дальнейшем. Это уже на следующей неделе продолжим разбирать эту тему. И Бейзрат Ашем, всем хорошего праздника, хорошего Песаха, Муадим и Симха. И Бейзрат Ашем, увидимся с вами в следующий четверг.